новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня среда, 7 мая, сейчас 14.06. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это в прямом эфире и с вашим участием. Вы пишите через СМС-портал, пишите через Телеграм, либо звоните, попадая в прямой эфир радио «Говорит Москва» без предварительного отбора. Смотрите, слушать нас в интернете можно в Телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на Ютуб-канале «Говорит Москва» или ВКонтакте. Давайте посмотрим, что у нас на московских дорогах, хотя сегодня сложности обещали в связи с перекрытиями. Прямо сейчас 3-4 балла, насколько я понимаю. У меня вот не видно, вот теперь видно. 3 балла прямо сейчас, 3 балла нам обещают на 4 часа, на 3,4 по 3 балла, а потом 3 часа 4-бальных пробок как максимум на сегодня, на 5, 6 и 7 вечера. Обращаем особое внимание на внутренний МКАД в Лосином острове, то ли там дорожно-транспортное происшествие, то ли дорожные работы, но в результате... В результате нормального движения нет от шоссе энтузиастов или даже скорее от поворота на Носовихинское шоссе. Еще раз напомню, это про внутренний МКАД. А проблема, в эту пробку вы попадаете где-то посередине Лосиного острова. Ну, это чтобы понимать, насколько масштабна проблема. Теперь Ярославское шоссе при движении в центр города от МКАД в сторону северо-восточной Хорды. Примерно на середине этого участка вы попадаете в пробку и будете стоять, собственно, до Ростова. Стокина. Еще на третьем транспортном кольце стандартная история с проблемами при движении на севере, причем и в ту, и в другую сторону, между проспектом Мира и Ленинградским проспектом. И еще обращаю ваше внимание на внешнее третье кольцо от Лужников в сторону Тульской. Даже не только в сторону Тульской, а почти до Автозаводской.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Минфин России снизил прогноз по нефтегазовым доходам бюджета. Уменьшили их сразу на 2,6 триллиона рублей по сравнению с параметрами действующего закона в 11. Итак, было 11, и теперь уменьшают на 2,6 триллиона. Насколько это существенное уменьшение? Реалистичен ли этот прогноз? И главное, чем будут возмещать выпадающие доходы бюджета? Первая тема. Вторая. Глава МИД Венгрии выступил против планов Еврокомиссии по отказу от российского газа. Интересно, насколько Европа зависит от российского газа, насколько сейчас потребляет меньше прежнего, что за планы полного отказа, и кто, если такой полный отказ состоится, кто заменит Россию на этом рынке? Есть кому? Вторая тема, которую обсуждаем минут через 10. Срочное сообщение. Александр Лукашенко только что подписал закон об амнистии в связи с 80-летием победы в Великой Отечественной войне. ТАСС пишет об этом со ссылкой на пресс-службу президента Белоруссии. Демографические... круглый стол анонсирует агентство ТАСС. Мы смотрим за новостями, которые в эти минуты появляются. Си Цзиньпин отправился из Пекина в Москву. ТАСС цитирует Синьхуа. Пожар в Уфе локализовали на площади 800 квадратных метров. Речь идет о неком административном четырехэтажном здании. Эвакуированы 40 человек. Пострадавших нет. РИА Новости. Срочное сообщение здесь тоже про Александра Лукашенко. И вот еще одно срочное сообщение как раз к теме, которую мы через несколько секунд будем обсуждать. Минфин России в этом году ожидает 447 миллиардов рублей недополученных нефтегазовых доходов.
Поток. Успеем сказать главное.
СМС-портал по-прежнему работает. Плюс 7-925-48-94-8. Можно писать через Телеграм пользователю «Говорит МСК-бот». Можно звонить. Номер телефона 7373-94-8. Код города 495. Первая тема – это история так называемых нефтегазовых денег в бюджете. Минфин России снизил прогноз по таковым доходам бюджета, уменьшив их на 2,6 триллиона рублей по сравнению с параметрами параметрами действующего закона, а там 10,9 триллиона. Глава ведомства Антон Силуанов говорит, что корректировка связана с изменением цен на нефть. Не нефтегазовые доходы, правда, Силуанов говорит, выросли. Он рассказал, что изменение цены отсечения нефти в $60 за баррель в бюджетном правиле не будет предусмотрено в проектах бюджета на будущие годы с 26 по 28. Владимир Климанов, доктор экономических наук и профессор РАНКИКС. Владимир Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот, легко посмотреть, когда 10, исходная цифра, в данном случае 10,9, и уменьшают на 2,6, ну, примерно на 25% получается. Насколько это существенно для бюджета?
Ну, мы знаем по новейшей истории, что любое сокращение нефтегазовых доходов достаточно болезненно воспринималось бюджетом в целом. Другой вопрос, что сейчас доля нефтегазовых доходов в общей структуре доходов бюджета, она ниже, чем была. То есть раньше, в середине 10-х годов, она доходила до 50%, сейчас уже меньше 30%, и поэтому то падение, которое с ними связано, оно менее так болезненно, чем было бы вот в какие-то предыдущие годы. Но все равно, конечно, российская экономика и тем более федеральный бюджет сохраняет свою такую нефтегазовую ориентированность. Мы от этого никуда не уходим.
Ну, если эта ориентированность сохраняется, насколько, с вашей точки зрения, нынешний прогноз по падению доходов, нефтегазовых доходов бюджета, насколько это реалистичный прогноз?
Знаете, гадать по ценам на нефть – это именно гадать, а не предсказывать. То есть здесь могут сыграть самые разные факторы, которые будут и снижать цену на нефть на мировых рынках, и ее увеличивать. Другой вопрос, что вместе со снижением цены сейчас нам чувствуется и снижение самих экспортных поставок, которые производит Россия в силу тех санкций, которые действуют. Мы все-таки ограничены здесь в возможностях какого-то маневра. Поэтому прогнозы, которые есть, они такие, какие есть. Тут, наверное, нужно прислушиваться к тем специалистам, которые делали эти расчеты. Они основываются на самых разных факторах. Но согласитесь, предсказать эту ситуацию даже вот там полгода назад можно было по-другому.
Вот только что опять повторяется эта цифра 447 миллиардов рублей. До этого в Минфине уже говорили, и Силуанов неоднократно говорил. Теперь вот со ссылкой на министерство пишут, Минфин ожидает недополученных 447 миллиардов рублей. Вот насколько это все можно будет, что называется, возместить? В данном случае про 447 миллиардов говорят, что Минфин будет тратить эти деньги теперь из фонда национального благосостояния.
Ну да, формально есть три источника финансирования дефицита бюджета. Это либо использование остатков на счетах, которые сложились, и это в настоящее время прежде всего фонд национального благосостояния, либо получить какие-то платежи от приватизации или выпустить долговые обязательства. Ну, можно маневрировать, скажем так, и неформальными какими-то инструментами, но если мы не идем на сокращение расходов, а доходы вот падают, то три таких источника мы видим. И в этой связи фонд национального благосостояния сейчас имеет минимальную ликвидную часть. То есть, конечно, вот та заначка на черный день, которую мы сформировали, она не такая большая, как была в предыдущие годы. И это нужно тоже учитывать. А насколько это велико или мало, ну, вообще-то, дефицит уже сложился в более чем 3 триллиона рублей, и дополнительные сотни миллиардов, они только играют в минус, а не в плюс, конечно. Поэтому эту проблему нужно видеть, понимать, что должны быть приняты какие-то решения, нацеленные, ну, в том числе, наверное, на сокращение расходов, как на такой болезненный шаг, но необходимый.
Когда Силуанов говорит, что они собираются менять цену отсечения нефти при формировании бюджета на ближайшие 3 года, что это значит?
Действует бюджетное правило, основной его смысл такой, что когда цены на нефть выше определенного уровня, то происходит накапливание средств фонда национального благосостояния, а когда ниже определенного уровня, то тогда накапливание не происходит, но, соответственно, наоборот, эти деньги вот и тратятся. Сейчас эта цена установлена в $60 за баррель, и цены на нефть уже ниже, поэтому формальных оснований для накапливания фонда национального благосостояния сейчас не существует. А наоборот, есть возможность из него тратить. Ну, то есть наступил тот самый черный день, если хотите, для которого такой фонд и создается. И сейчас вот именно это. И предложения по снижению цены отсечения, они как раз говорят о том, что, может быть, все-таки еще черные дни не наступили, и нужно еще продолжать накапливать средства для более кризисных каких-то ситуаций. Но вот Минфин и правительство, они выступают за то, что... Нет, установленные правила сейчас менять нецелесообразно.
Слушатели не очень понимают, насколько я вижу из вопросов. Мы начали разговор с того, что уменьшают прогноз по нефтегазовым доходам бюджета на 2,6 триллиона рублей, а потом поговорили всего про 447 миллиардов рублей. То есть, получается, остальные 2,2 триллиона. Или это разные цифры? Остальные 2,2 триллиона возмещать не будут для бюджета?
Здесь действительно есть какая-то путаница, но в любом случае сейчас уже идет более быстрыми темпами расходования средств, чем предполагалось при не таком сильном увеличении доходов, как хотелось бы. Поэтому вот разрыв, который образует дефицит, он нарастает. Поэтому, когда речь идет вот о 400 с чем-то миллиардов рублей, это, видимо, дополнительные потери уже к тем, которые были запрограммированы или уже учитывались. А в целом, для понимания, бюджет это чуть больше 40 триллионов рублей годовой. И вот ну, те цифры, которыми мы оперируем, ну, нужно, наверное, соотносить с годовыми параметрами.
Ну вот, если мы соотносим с годовыми параметрами, мы тогда, получается, обсуждаем изменения в пределах до 5% бюджета. Насколько это заметно для всего бюджета?
Ну, это весьма заметные цифры, понимаете. Вот ну, можно привести, что все высшее образование, это там менее 2 триллионов рублей для понимания объемов средств, которые тратятся, или... какие-то схожие расходы, если мы возьмем, то они ну, вот, измеряются как раз в пределах тех величин, которые мы с вами обсуждаем.
Еще уточняющий вопрос. Наш слушатель 724-й пытается понять, есть ли связь между цифрами, которые мы обсуждаем, и цифрой, которую мы называем курс доллара.
Она есть, но не прямая. И более того, на курс доллара, как уже было показано, или это из вот, последних лет следует, влияет еще более непредсказуемый круг факторов, чем на доходы или расходы бюджета. И, конечно, это связанные вещи. То есть обычно мы чувствовали, что при падении цены на нефть курс доллара растет, а рубль ослабевает. Но сейчас это, видите, не чувствуется. Но, в общем, косвенное, конечно, влияние тут, безусловно, присутствует.
Спасибо. Владимир Климанов, доктор экономических наук, профессор Ран Хиггс, был с нами на прямой связи. Параллельно приходят срочные новости из Минфина, согласно которым ненефтегазовые доходы бюджета Российской Федерации за январь-апрель в этом году выросли на 13,5%. Нефтегазовые доходы бюджета в январе-апреле снизились на 10,3%. И снова, главное, не запутаться в цифрах. До этого мы обсуждали годовые цифры. В данном случае речь идет о цифрах за январь-апрель. Уровень нефтегазовых доходов бюджета в январе-апреле составил 3,73 триллиона рублей. И это меньше, чем было на 10,3%. Ненефтегазовые доходы, наоборот, выросли на 13,5% и составили, это тоже из сообщения на сайте Минфина, 8,55 триллиона рублей. Дефицит бюджета Российской Федерации за январь-апрель, по предварительным данным, еще раз напомню, что ТАСС в данном случае цитирует материалы, которые появились на сайте Министерства финансов Российской Федерации. Так вот, по итогам января-апреля текущего года дефицит федерального бюджета по предварительной оценке составил 3,23 триллиона рублей. И, что важно, это на 2,9 триллиона меньше, чем за аналогичный период 2024 года.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток.
Успеем сказать главное.
918, кстати, утверждает, что ему платежки за коммуналку пришли практически вдвое больше, а так, говорит, все хорошо. Ну, видите, это ваши оценки. Есть люди, у которых в два раза точно ничего не выросло. Насколько я помню, официальные цифры не подтверждают ваши соображения на этот счет. Первая тема исчерпана, насколько я понимаю. 7373948, код города 495. СМС-портал работает, можно писать через Телеграм. Теперь газовая история. Глава Медведев Венгрии выступил против планов Еврокомиссии по отказу от российского газа. Петер Сиярта заявил, что такая стратегия нарушает суверенитет стран Евросоюза, лишая их выбора источников энергоносителей. Министр написал, что после полного провала санкций против Москвы Еврокомиссия совершает еще одну серьезную ошибку. Тамара Канделаки, профессор, главный эксперт и генеральный директор компании «Инфотек Консалт». Тамара Ивановна, здравствуйте.
Да, добрый день.
Скажите, насколько, да, кстати, взаимно, скажите, насколько Европа зависит от российского газа сейчас и насколько это меньше, чем было?
Ну, сейчас в цифрах я вам не назову, потому что статистику нашу все позакрывали, поэтому мы не очень знаем, сколько куда поставляется. Но если говорить коротко и по событиям, да, то туда в основном идет российский СПГ, они от него не отказывались. Это, ну, скажем, меньший объем, наверное, раза в два меньше, там как-то так.
Планы полного отказа, насколько, на ваш взгляд, реализуемы?
Вы знаете, с технической точки зрения, это не очень разумное действие, ну, с инженерной. Но в Европе последние несколько лет происходят действительно некие чудеса, которые действительно наводят на мысль, что там... В их, как говорится, в руководстве присутствуют главным образом политики, а не инженеры, да, потому что они действительно проводят всякие замечательные действия, напринимали огромное количество законов там в течение там, последних, скажем, 15-20 лет там, и так далее, которые способствуют переходу на так называемую зеленую энергетику. Применительно к газу, значит, у них планы отказа от газа озвучены не сегодня, не конкретно российского, а вообще от газа, от нефти, там от всего. Вот, для этого создана, ну, вот эта система с выбросами, то есть налоги на выбросы. На самом деле, ну и с 26-го года, если я не ошибаюсь, вводится даже налог, углеродный налог на импортные товары. Допустим, вы привозите туда что-то, и оно произведено, ну, к примеру, из угля. Значит, вы ну, должны тоже не вы, а вот местный налогоплательщик, этот импортер, должен заплатить вот этот углеродный налог. Вот в последнее время они сосредоточились на водородной энергетике. И, в частности, планируют свои газопроводы перевести на водород вместо газа. Это в техническом смысле просто как бы ну, совсем неразумное действие и очень опасное, если честно.
А когда вы говорите, это неразумно и опасно, это именно с точки зрения опасности технической опасности? Или это потому, что это намного дороже?
Нет. Значит, это намного дороже, потому что, по сути, они пытаются закрыть работающие отрасли. Понимаете, есть промышленность, она перерабатывает такое-то сырье. Там, у нее такие-то установки, там, такие-то технологии, такие-то, там, я не знаю, катализаторы, там, добавки, там, и так. Ну, вот она производит там что-то. К примеру, это, там, допустим, завод Басфа в Людвигсхавене, который является, перерабатывает газ. Ну, в принципе, как говорится, если произвести какие-то с ним... Ну, с ним проще снести его заново, там построить новые, понимаете? При том, чтобы соблюдать те требования, которые они предъявляют. Я не против, понимаете, экологии, больше того, всей душой за. Но есть вещи, которые помогают технологически сохранять экологию, например, в том числе посадить дерево, понимаете, поставить... блок нейтрализации уходящих газов в машинах там, и так далее и тому подобное. Но есть известные совершенно способы, и их надо действительно, как бы предприятия обязаны их соблюдать, да. А есть такие, которые обойдутся вместо налогоплательщиков в какие-то космические деньги. Но история-то началась, а прям не вчера. Просто мы попали вот с этим газом, да, в волну. То есть газ, в принципе, изначально считался, ну, какой-то более экологичный, чем нефть. Хотя вопрос все очень спорный, потому что углерод, он и в Африке углерод, может быть, в виде нефти, в виде газа, там, в виде угля, там, и так далее. Вот. И технологии современные позволяют сжигание любого топлива обеспечить минимальными выбросами.
То есть это не столько против российского газа, сколько против любого газа как такового?
Понимаете, они сегодня, допустим, у них есть альтернатива. Значит, они могут отказаться от нашего СПГ. У них эта программа, это не новость, понимаете? Эта программа, она давно. То есть у них было, ну, там, по-моему, месяц, полгода назад или где-то, там они приняли закон, в котором они решили, что Европа будет отказываться постепенно от российского, в том числе, газа. Да. Но на самом деле они собираются отказываться от газа вообще, понимаете, со временем.
Тогда еще вопрос, учитывая...
На эту тему есть программа, по годам все расписано, понимаете? Там все написано. Вот в таком-то году в европейские аэропорты смогут влетать самолеты, которые 80% у них должно быть в авиакеросине содержание, там, как это называется, возобновляемых источников. Но травы там сделаны из рапса там, или из кукурузы, там, или из ятров и там или из растительного. Это, конечно, тоже способ, но это по годам. И эта программа, она прям не сегодня это обнаружилась. Эта программа принята да, в каком-то году 30%, в каком-то 40%, в каком-то 80%.
Просто очередные пункты этой программы наступают с течением времени. Тогда еще вопрос.
Да.
Скажите.
Программа никто не читает, да. А когда она приходит, то тогда все...
Вот все ужасаются. Да, вот я как раз хотел спросить по поводу того, как все ужасаются. В данном случае глава МИД Венгрии выступает против планов по отказу от российского газа. Это потому, что Венгрия раньше не замечала. То есть в чем... Или это тоже политическая история? Почему Венгрия против?
Венгрия, наверное, скорее политическая история, потому что Венгрия все время против. Вот она там есть, занимает какую-то особенную позицию, но, наверное, она имеет право это делать, как говорится, это дело добровольное. Значит, это, безусловно, невыгодно, понимаете? Вот этот переход, синициированный энергопереход на возобновляемые источники, вот как получится. Ну, хорошо, вот они сейчас откажут от нашего газа. Им могут поставить из Америки, допустим, из Катара, там еще откуда-то. Ну, во-первых, никто не будет наращивать мощности по добыче газа, потому что это, во-первых, не пятиминутное дело, во-вторых, очень дорогое. С тем, чтобы обеспечить вот именно Европу вот этим газом. Во-вторых, газ у них подорожает еще на фоне вот этого происходящего. Расплачиваться за это будут налогоплательщики. Понятно. Налогоплательщики в Европе, видимо, как говорится, что-то у меня возникает подозрение, что они очень демократия, потому что как-то они помалкивают налогоплательщики.
Понятно. Вот. Спасибо. Тамара Канделаки, профессор, главный эксперт и генеральный директор компании Infotech Consult, была с нами на прямой связи. 724 у нас сегодня активен. Говорит, почему нас должны интересовать проблемы Европы? Пусть они их решают сами. Так они и решают их сами. Просто тут важно понять, не будут ли проблемы Европы, мы обсуждаем ведь в этом разрезе, не будут ли проблемы Европы дополнительными проблемами Российской Федерации. Напомню, речь ведь идет о планах Еврокомиссии по отказу от газа из Российской Федерации. Частично этот отказ уже был, а если этот отказ будет и больше, у нас проблем не будет. Вот об этом, как кажется, разговор был. А почему-то нет трансляции в Телеграме, нам тут жалуются. 7373948, телефон прямого эфира. Мы следим за срочными сообщениями и видим, что Росавиация только что объявила о снятии ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Ярославля. Это вот из того, что буквально в эти минуты приходят на ленты информационных агентств. Еще раз повторяются новости, которые мы с вами только что обсуждали по поводу дефицита бюджета. Тогда еще раз напомню цифру. Дефицита российского бюджета за период с января по апрель составил предварительно 3,23 триллиона рублей. Это оценки Минфина. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 7 мая, 14.38. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все в прямом эфире и с вашим участием. Вы пишите через СМС-портал, пишите через Телеграм, звоните без предварительной модерации, попадая в прямой эфир радиостанции «Говорит Москва». Либо просто смотрите и слушайте нас в интернете. Для этого есть Телеграм-канал «Радио Говорит МСК», Ютуб-канал «Говорит Москва» и социальная сеть ВКонтакте.
В движении.
В городе по-прежнему трехбальные пробки. Нам обещают больше проблем в вечернее время с 5 до 7 вечера. 3 балла в 3 дня, 3 балла в 4 часа вечера, 4 балла в 5 вечера, 4 балла в 6 вечера и 4 балла в 7 вечера. Так выглядит прогноз. Обращаем внимание на то, что красное уже сейчас, МКАД в районе Заречья, то есть на юго-западном направлении. Но там небольшие пробки. Внутреннее третье кольцо от Беговой до Ленинградского проспекта красного цвета. Что-то непонятное на Волоколамском проспекте от где-то посередине, так насколько я понимаю, от поворота на улицу Свободы. И вот если вы в центр едете, как раз там начинается эта пробка, и стоять в этой пробке, это вот я не очень понимаю, что это здесь такое. Видимо, какие-то дорожные работы там ведутся в районе пересечения с железной дорогой, поэтому вот там начинается пробка, которая где-то даже бордового цвета. Неожиданная история, поэтому имейте это в виду. Если есть возможность, объезжайте. Еще обращаю внимание на северо-восточную Хорду, в районе пересечения с шоссе энтузиастов. До станции МЦК «Соколиная гора» от шоссе энтузиастов нормального движения нет. Судя по значкам, тоже дорожные работы.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. В Минтрансе назвали сроки завершения проверки технического состояния российских танкеров. И оказывается, эта проверка уже близка к завершению. Все закончится до 1 августа. Речь идет о судах вместимостью более 5000 тонн. Таких в стране, как рассказал министр Старовойт, насчитывается 139. При этом вообще танкеров проверено более 1300. И замечаний получается не очень много. Они выявлены на 230 судах. 29 решений всего вынесено о приостановке и прекращении лицензий. Это первая тема. Вторая. В США рассказывают о рекордном числе пожилых людей с болезнью Альцгеймера. Это только американская проблема или все-таки мировая? Может быть, и российская тоже? Почему больных Альцгеймером становится больше? Насколько эта болезнь излечима и можно ли профилактировать это заболевание? Разговор на эту тему минут через 10. Срочное сообщение. Новый канцлер Германии Мерц только что заявил, что планирует ехать на Украину в течение ближайших недель. Это с ленты агентства РИА Новости. Смотрим ТАСС. Здесь сообщение о том, что при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов ведут секретные переговоры Сирия и Израиль. И еще здесь же на ленте ТАСС цитата из Пескова, который говорит: России больше не интересен формат «восьмерки».
Поток. Успеем сказать главное.
Прямой эфир. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звонить можно по номеру 7373948. Код 495. Радиостанция «Говорит Москва» просит всех участников прямой трансляции не использовать в эфире не только нецензурную, но и любую бранную лексику. 7373948. Телефон прямого эфира. СМС-портал +7 925 48 94 8. О, Мадуро только что прибыл в Кремль на переговоры с Путиным. Это из срочных сообщений, которые прямо сейчас появляются на лентах новостей. В Минтрансе, это первая тема для обсуждения, назвали сроки завершения проверки технического состояния танкеров. Это произойдет уже до 1 августа. Речь идет о судах вместимостью более 5000 тонн, а таких в стране 139. Вообще в России проверили уже более 1300 танкеров, видимо, и более мелкие тоже. Замечания выявлены всего на 230 судах, и их владельцам установлен срок устранения устранения несоответствий. Еще глава Минтранса РИА Новостям сообщил, что 29 решений вынесено о приостановке и прекращении лицензий. Это, напомню, в некотором смысле последствия крушения танкеров в Черном море в январе, когда отчет о работе правительственной комиссии по ликвидации последствий крушения танкеров там Путин заслушивал, он поручил вице-премьеру проверить состояние танкерного флота страны. Итак, в январе было поручение, и вот уже в мае говорят о том, что оно практически выполнено. Владимир Яронасян, доцент финансового университета при правительстве России. Владимир Максимович, здравствуйте.
Да, добрый день. Да.
Насколько серьезными можно назвать нынешние проверки танкерного флота?
Это необходимость адекватная, которая, в принципе, является последствиями действительно того самого кораблекрушения «Волганефти», этих двух танкеров там водоизмещением до 5000 тонн в Керченском проливе. По той простой причине, что действительно они уже вышли, значит, по срокам использования уже все предельные нормативы. Это старые танкеры, мало того, там перепрошитые, там сваренные, какие-то моменты были даже связаны с несоблюдением технических требований судовладельцами. При этом мы понимаем, что и техника безопасности нарушалась, и подготовленность экипажа там вызывает огромные сомнения. В этой связи, конечно, вот эта экономия частных компаний на том, чтобы использовать старые танкеры для того, чтобы сорвать мгновенный и большой куш, это, безусловно, стало причиной этих проверок и негодования нашего президента, верховного главнокомандующего, который поручил немедленно разобраться с этими вопросами, там заведены уголовные дела. И, конечно же, все эти проверки танкерного флота, они... А у нас таких компаний, по-моему, даже несколько сотен в России, которые занимаются перевозками нефти с помощью танкеров. Это обусловлено теми последствиями, огромными, ну, скажем так, финансовыми потерями, которые, собственно, в январе выразились в сумме там 84 миллиарда рублей. Поэтому такая ситуация, что необходимо быстро купировать угрозу подобных аварий на море, необходимо в какой-то мере конвенционально переделать какие-то параметры выхода в море судов такого типа, по той простой причине, что они могут ходить при шторме 2, например, 2 балла, но если серьезный какой-то шторм, вообще ну, там запрет должен быть на выход из порта. Да? То есть, грубо говоря, они здесь и капитаны виноваты были, и судовладельцы, которые их подгоняли ради куша. Да, там, и моменты эти, конечно, Следственный комитет обследует и изучает, и уже, наверное, есть какие-то свидетельские показания, которые могут пролить свет на все действия и экипажа в том числе, и оповещение после первых моментов, когда уже было понятно, что судно терпит крушение, и плюс экологические нормы там, и другие моменты. Это все, безусловно, сейчас Министерством транспорта и в соответствии с законодательством и с аффилированными структурами уже, которые занимаются уголовным делом, и компенсация, просчетом компенсации, которую мы должны заплатить судовладельцы. Это все, конечно, сейчас педалируется, и я думаю, что срок 1 августа – это наиболее адекватный срок по той простой причине, что могли бы, конечно, наши чиновники отчитаться, что вот мы все это осуществили, проверку полную до начала летнего сезона, и все нормально. Но это была бы профанация. Безусловно, такое количество судов и такое количество проверок устаревших, особенно наших танкеров, которые строились на верфях не только в России, но и в Болгарии, например. Там танкеры 60-х годов, 70-х годов есть. Не случайно закрытие лицензии массовый характер носит.
Погодите, вот вы говорите, что можно было бы быстрее сказать, но это было бы... вот нынешние заявления, они насколько с этой точки зрения им можно доверять? Но все-таки только в январе заговорили, а в мае нам уже говорят, что эти суда более 1300 танкеров проверили. Разве можно за это время детально все это проверить?
Смотрите, здесь несостыковка вот в чем. Здесь есть конфликт такой неопределенный. Во-первых, сезон, да, начинается сезон. Чиновники, они должны отчитываться перед вышестоящими инстанциями по поводу того, что сорвался сезон в Краснодарском крае, либо не сорвался там в Темрюкском районе и на курортах Анапы. Как они чистят пляжи, вот эти там более 140 пляжей, да? И второй момент, эта очистка, она сопряжена еще и с угрозой новых, значит, вот катастроф, если будут использоваться такие же старые суда, которые уже, в принципе, отработали свой ресурс, да? Угу. Поэтому вот эта несостыковка, она влияет на чиновника. Чиновники у нас очень пугливые, понимаете? То есть вроде бы им сказали проверить, и они должны отчитаться в сроки, да? А в то же время, если что-то произойдет, потом у него голова слетит с плеч. Поэтому они здесь находятся в амбивалентном состоянии, потому что у чиновника... У него совершенно другой ментальный ряд поведения. Это люди иного полета. Поэтому волонтеры в основном и очисткой вначале занимались. Это потом уже, когда президент лично взял на личный контроль всю эту проверку, тогда они засуетились, наши чиновники. А до этого
тогда еще.
Ни судовладельцы, ни чиновники, они не суетились даже. Мы же помним, как начиналась вся эта очистка.
Тогда еще, подождите. Тогда да. еще один уточняющий вопрос. Но вот эти цифры, да. которые сейчас министр приводит, проверили 1300 танкеров, на 230 угу. судах выявили замечания, которые, видимо, будут устранять, и отдельно угу. Говорят, что 29 решений вынесено о приостановке и прекращении лицензий. Это ведь небольшие цифры, то есть все не так плохо получается.
Понимаете, ну если учитывать то, что 500 компаний занимается нефтеперевозкой и нефтеналивные суда, есть в распоряжении на балансе такого количества компаний, то понятно, что речь идет об огромном количестве подобных судов. Что касается вот этих судов конкретно, которые проявили себя очень плохо в море, они сами по себе исполнены на верфях, как проекты река-море. То есть, грубо говоря, не предназначены для выхода в море в шторм. По этой причине, безусловно, есть определенные параметры, которые, собственно, были установкой для проверки, я думаю. И плюс ресурс, потому что, ну хорошо, 30 лет, когда еще можно согласиться, но когда нефтеналивному судну, там уже 45 лет, например, то ресурс выработан. Я думаю, здесь, прежде всего, даже документально можно осматривать те суда, которые наиболее подвержены риску вот таких вот на экологических или техногенных катастроф там на море. Это значит, что они в первую очередь проверяли уже устаревшие суда, которые, собственно, вышли из строя. Те танкеры, которые, собственно, еще новенькие и построены с 2020 года на верфи «Звезда», например, да, что их проверять? Там была техническая, не только техническая документация, но и испытательные какие-то, значит, моменты, плюс приемка. То есть, грубо говоря, есть суда, которые проверять особо сейчас не нужно. Это новые суда, построены в России, например, значит, на верфях «Звезды», либо южнокорейские там какие-то новые танкеры, которые используются для перевозки нефти.
Совсем коротко, Владимир Максимович, да. Если у вас есть эта цифра, потому что пока вы говорили, уже несколько человек написали, а что, у нас прямо новые танкеры бывают? Люди, видимо, уверены, что все это с советского времени осталось, нет?
Нет, друзья, у нас есть отличная верфь «Звезда», которая строит новые танкеры с 2020 года, великолепная просто и по технике безопасности, и по подготовке экипажа, потому что экипаж, он же находится уже, когда идут, значит, испытания самого танкера после схода со стапелей, он же обучается там. В этой связи, конечно, вот этот флот старый и эти фирмы непонятные, которые, собственно, хотят зарабатывать на перевозке нефти, которые покупают старые реально по 30, по 45 лет суда нефтеналивные. Вот их в первую очередь проверяли, я в этом просто уверен. А новые суда, которые мы строим, Россия, да, строит, к примеру, на верфи «Звезда» или покупает новые танкеры, да, конечно, там их проверять-то особо и не надо, потому что есть приемка государства.
Но их это десятки новых судов, это сотни новых судов, для сравнения.
До 10 уже новых, так сказать, судов уже, во-первых, спроектировано, а во-вторых, было спущено на воду несколько штук, которые после 2020 года. Ведь корабль построить такого типа не так быстро все это делается, от 3-4 до 7 лет. Поэтому нужно понимать, что это серьезная инвестиция, и наше государство, оно, конечно, будет сейчас наращивать, значит, количество танкерного флота по понятным санкционным причинам. Это понятно, что будет происходить в ближайшее десятилетие, потому что, ну, да, давайте не будем ругать нашу страну. В этом смысле, вон, например, у Соединенных Штатов 70-х годов всего три ледокола, а у нас больше 40. Спасибо. Поэтому давайте мы будем, так сказать, наоборот, в эти моменты, значит, адекватно реагировать на то, что происходит. У нас ледокольный флот строится, новые корабли, да, у нас сейчас Северный морской путь обеспечивается новой инфраструктурой, включая аэродромную инфраструктуру и так далее.
Плюс Понял. Спасибо. Да. Владимир Геронасян, доцент финансового университета, да, при правительстве Российской Федерации, был с нами на прямой связи. Вот есть немного цифр из морских вестей России, к примеру. В 2020 году российские судовладельцы получили 30 новых морских и смешанного река-море плавания транспортных судов. Или вот еще. До 2037 года предусмотрено строительство более 1700 гражданских судов. Портфель заказов на сегодня превышает 3 сотни морских и речных судов.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
СМС-портал работает, можете писать через Телеграм, можете звонить 73-73-94-8. В США выявили рекордное число пожилых людей с болезнью Альцгеймера. Это следует из доклада профильной ассоциации. Число граждан с деменцией, которая вызвана этой болезнью, выросло с 6 900 000 человек до 7 200 000 человек. Как вы понимаете, речь идет о росте на 300 000. Речь идет об американцах в возрасте 65 лет и старше. С начала года заболевания выявили у 4 400 000 женщин и 2 800 000 мужчин. Говорят, что в целом число людей с болезнью Альцгеймера в Соединенных Штатах Америки растет просто потому, что люди стали дольше жить. Или все-таки это история о том, что болезнь становится более распространенной? Или много ли мы знаем об этой болезни, если, скорее всего, дальше будем с ней встречаться чаще? Александр Федорович, врач-психиатр, врач-психотерапевт высшей категории. Александр Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день.
Это только американская проблема или у нас людей, кто болеет Альцгеймером, становится больше?
Ну, вообще речь идет о том, что на самом деле люди на планете не сильно-то отличаются по своим каким-то биохимическим характеристикам, а здесь речь именно об этом идет, об изменениях химизма тканей, химизма продуктов питания, химизма экологии и так далее. То есть такая комплексная на самом деле ситуация. Сутью сводится к тому, что с возрастом, знаете, как говорится, только ковальдов становится лучше, да? Вот. А все, что касается нашей жизни, приводит к истощению и приводит, в принципе, к ухудшению всех процессов. И здесь речь идет о перерождении клеток тканей мозга. Вот. А влияет на это все то же самое, что мы уже перечислили. И, может быть, давайте немножко удивим наших слушателей некоторым взглядом, таким не совсем ординарным. Так вот, есть исследования, которые показывают, что на болезни Альцгеймера, ну, кроме уже известных моментов, таких как сахарный диабет, там, атеросклероз и так далее, оказывает очень серьезное влияние недостаток жира, вот, то есть жировых субстанций в пище принимаемой, в частности, холестерина, с которым рекомендуют бороться на всех этапах и на всех уровнях, а по сути это один из довольно серьезных факторов, которые могут не то что провоцировать, а вообще способствовать и развивать вот эту самую болезнь Альцгеймера.
Три вопроса совсем коротко. Скажите, это излечимая болезнь?
Вы знаете, насчет излечимости нет. Можно затормозить процесс и можно его профилактировать. Если он уже начался, то вернуть, скажем так, это все уже не представляется возможным.
Профилактировать, вы сказали, можно. А как можно профилактировать болезнь Альцгеймера?
Это правильное питание и постоянная поддержка когнитивных функций. То есть человек должен постоянно напрягать мозги. Хоку писать, различные кроссворды решать, математические, арифметические задачи, учить стихи. То есть очень-очень простые вещи. Заниматься творчеством.
Ну и последнее. Американцы говорят, что с начала года заболевания чаще выявляют у женщин, чем у мужчин. Почти в два раза получается, если по цифрам смотреть. Это действительно более женское заболевание?
Ну, сложно сказать, это все-таки статистика, она зависит от очень многих факторов. Вот, я бы здесь говорил о том, что речь идет изначально об изменении гормонального фона. И вот, наверное, это будет одним из важных факторов, которые позволяют усмотреть половую принадлежность.
Спасибо. Александр Федорович, врач-психиатр и врач-психотерапевт высшей категории, был с нами на прямой связи. В Соединенных Штатах Америки выявили рекордное число пожилых людей с болезнью Альцгеймера. Это следует из доклада профильной ассоциации. Но вот видите, оказывается, можно хотя бы пытаться профилактировать это заболевание. Это из новостей, за которыми мы следим в прямом эфире радиостанции «Говорит Москва». В следующем часть программа «Умные парни». Здесь, в этой студии, будет, это в записи беседы сделано, Александр Адамский, научный руководитель Института проблем образовательной политики «Эврика». Еще раз напомню, в следующем части программы «Умные парни», а к потоку новостей мы вернемся через час.